Мир Божий всем присутствующим друзьям, братьям, сестрам. Время обратиться к Священному Писанию. Желание наше, чтобы в этом году мы больше уделяли внимание Писанию, цель Церкви, которую мы предложили в начале года. Слово Христово да вселяется в вас обильно. О Слове будем говорить, о Слове Христа, о Евангелии. Мы снова обращаемся к посланию к Римлянам. Сегодня у нас продолжение 11 главы. Несколько прежде, чем будем читать текст, и будет предложена тема, размышлять о которой мы будем, затем помолимся. Друзья, есть такое размышление, чтобы желание, когда мы закончим 11 главу, мы уже фактически почти полтора года изучаем послание к Римлянам, больше года, во всяком случае, это точно. Затем мы возьмем где-то месяц, у нас будет 4-5 проповедей, отдельные отношения к воскресенью, Крестному дню и так далее, несколько отдельных тем, а затем мы возвратимся уже к 12 главе послания к Римлянам. Чтобы не делать небольшой и перерыв, и с другой стороны, есть вопросы, которые, видим необходимость, что было бы неплохо, что могли быть представлены для ознакомления, что мы могли об этом также рассуждать. Друзья, сегодняшняя наша тема – Божья благость и строгость в деле спасения. Божья благость и строгость в деле спасения. Очередные стихи из 11 главы послания к Римлянам, стихи с 16 по 24. Пространный текст, а мы прочитаем его, и затем несколько мыслей мы вместе рассмотрим. Павел пишет здесь следующие слова. «Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привилась на место их и стала общником корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться? Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верой. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божью. Строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божьей, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более эти природные привьются к своей маслине. Мы продолжаем с вами рассуждение об израильском народе, потому что эти три главы с 9 по 11 послания к Римлянам именно об этом говорят. Какую роль играет Израиль в деле спасения, как Бог к нему относится и так далее. В прошлый раз мы говорили на тему, что стоит за падением ожесточившихся. Ожесточился израильский народ. И мы говорили о том, что в том, что они отпали, Бог не запланировал их отпадение. Бог не запланировал отпадение и сегодня людей. Но важный момент Бог знает. Бог знает, отпадет или не отпадет человек. Отпадет или не отпадет народ. И поэтому, что Он делает? Вот отпадение израильского народа Он использует для блага. Одно первое благо, которое мы увидели, заключается в том, что дана была возможность язычникам быть частью спасения. То есть формируется церковь, она развивается. Но с другой стороны, отпадение Израиля, смотрите, привело к спасению язычников, и спасение язычников возбуждает ревность в израильском народе, и он возвращается. В конечном итоге об этом мы говорили и далее еще будем говорить. Вот такая картина, которая пред нами представлена в прошлый раз. Сегодня, безусловно, у нас очень интересные мысли будут, которых мы коснемся. Израиль отпал. Маленькое вступление в наше рассуждение. Израиль отпал. Вот они такие, вот они не приняли Христа, вот они нехорошие и так далее, и так далее. Казалось бы, вот и хорошо, вопрос закрытый. Вот они все нехорошие. Вот почему они это сделали, вот они нехорошие. Легко говорить, правда, да, когда о других мы очень легко говорим. О падениях, об ошибках, легко нам это дается. Павел прекрасно понимал греховную испорченную природу людей и слабость даже многих верующих. И потому он предостерегает, не торопись их осуждать. Это тебе легко говорить, вот они нехорошие, а ты еще скажешь, да-да, я тоже знаю, что они нехорошие. Но подожди, ты не можешь этого делать. И вот то, что Павел говорит вот в этой теме, которую мы будем рассматривать, он уже внимание от Израиля обращает на язычников. И вопрос, о котором мы сегодня будем говорить, очень важный. Как язычникам воспринимать отпадение израильского народа? Как вести себя, если право у язычников, вот этот текст, который мы прочитали, является сильнейшим библейским основанием против антисемитизма, то есть борьбы против евреев. Серьезнейший текст, друзья, библейское основание. Никакого права ни у кого нет осуждать евреев за то, что не так отнеслись ко Христу. Ни у кого нет права. Это важно, друзья, потому что вы реально знаете историю христианской церкви, знаете современное христианство. Некоторые христиане почему-то считают для себя правилом хорошего тона очередной камень бросить в сторону израильского народа. Вот они нехорошие, это они предали Христа. Если бы они не убили, его не было. Подождите, но Бог-то послал на эту землю, чтобы он был убит. Поэтому все, что было сделано, Бог знал, что это произойдет. А если бы он не пострадал, и ты бы не имел спасения. Друзья, это серьезный вопрос. Итак, больше всего, о чем мы сегодня будем говорить, это важная мысль, друзья, очень серьезная. Как реагировать язычникам, то есть не евреям, на то, что у евреев евреи отпали? Как вести себя? Итак, наша тема – Божья благость и строгость в деле спасения. Первое, что нам предлагается для рассмотрения в данном тексте, это отпадение Израиля. Отпадение – это факт. Он не отпадает. Он отпал. Не отпадает, но отпал. То есть факт установлен. И установлен Богом через Священное Писание. Отпадение Израиля не дает права унижать Израиль. За то, что они не приняли Евангелие, и за то, что они распяли Христа. Не дает права, друзья, никому. Будьте осторожны, друзья, в этом. Некоторые мысли в связи с этим мы рассмотрим. Отпадение Израиля могло вызвать недопонимание, агрессию, какое-то обвинение со стороны язычников. Поэтому Павел понимает и предупреждает верующих, которые не от Израиля, не от евреев, предупреждает о том, чтобы не было здесь крайности, не было неправильного отношения к ним. Стих 16-18 снова напомним. «Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись над ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя». Некоторые важные размышления, исходя из этих прочитанных стихов. Израиль, по своей природе является частью целого. Это трудно вкладывается в понимание. Израиль отпал, но Павел прямо утверждает, что Израиль при своем отпадении является частью целого. Если, смотрите, вот это выражение, если мы прочитали в стихе 16, если начаток свят, то и целое. Здесь употребляется выражение в хлебопечении. Если вот замесили тесто, из этого теста спекли первый хлеб. Вот этот первый хлеб, он из чего взят? Из общего теста. Если все тесто свято, то и первый хлеб, который первое приношение, он тоже свят. Вторая очень важная мысль. Если корень свят, то и ветви. Павел об этом далее будет говорить. Серьезные теологические вопросы. То есть у верующих людей нет права унижать, недопонимать или не считаться с израильским народом. Это тяжело для понимания, скажу прямо, у нас нет времени глубоко погружаться в эту действительно глубину Божьего промысла. И смотрите, Бог здесь ни с кем не советовался. Вот именно в этом заключается суверенность Божья, независимость. Вот так он определяет, вот так он видит израильский народ, вот так он израильский народ воспринимает при его отпадении. Это много вопросов вызывает у нас. Я думаю, что если будет желание, возможность, мы сможем провести один из вечеров, в воскресенье вечером, поговорить немножко больше об этой ситуации. Но мы движемся далее. Итак, Израиль по своей природе является частью целого. Далее, народ израильский был избран Богом из всех народов, чтобы быть его народом. Об этом очень много Господь говорил Израилю. Вы были самым малочисленным народом. Вы ничем не отличались. Но я вас избрал, самый малочисленный народ. Для чего? Для чего Бог его избрал? Он ни с кем не советовался. Ну-ка, Навуходоносор, выбрать мне израильский народ или нет? Фараон, Нехау, мне избрать Израиль или нет? Как ты думаешь, что не будешь возражать, если я его выберу? Извините немножко за иронию. Он ни с кем не советовался. Ни с одним правителем земли он не советовался. Бог выбирает народ израильский. Он имеет на это право. Почему он избрал? Не знаю. Я знаю одно, что он избрал. И у него есть на это право. То есть верующие люди призваны, если они действительно являются верующими, признать этот факт, Бог его избрал. И у него есть свои планы. Итак, израильский народ был избран Богом из всех народов, чтобы быть его народом. Мы много говорили о том, что Бог заключил с Израилем завет. И этот завет заключается в короткой фразе. «Я буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Очень часто эта мысль присутствует в Ветхом Завете. И обратите внимание, люди, братья и сестры, все слушатели, обратите внимание, что именно такие же отношения у Бога складываются между церковью. Он, и Титу Павел пишет, Бог избрал себе, так написано, да, народ, особенный, ревностный к добрым делам. И он является их Богом. Обратите внимание, тот же самый принцип. Это серьезнейшая доктринальная мысль, которая заставляет нас еще раз признать факт, что Бог Ветхого Завета остается таким же Богом и Нового в Новом Завете. Там он избирает, смотрите, он не советуется с нами, кого мне избрать, кого мне в члены церкви ввести, он не советуется ни с кем. Он вводит в церковь это право Христа вводить свою церковь, создавать народ. Это не наше право. Мы можем голосовать, отлучить или принять. Идет речь только о поместной церкви, но не о церкви Христа. Потому что в церковь Христа вводит только Христос, но не членское собрание, не церковный совет. Во вселенскую церковь, в тело Христа вводит только и только Христос. Но если Он ввел человека в свое тело, в тело церкви, это означает, что этот человек созидает эту церковь, которая собирается по местам. Церкви Божьей, находящейся в Коринфе. Вселенская церковь собирается по местам. Поэтому в душе верить, считать, что я член Вселенской церкви, и вы меня ни от кого не отлучите, это просто величайшее заблуждение на сегодня. Это попытка просто оправдать свое нежелание быть в церкви, трудиться вместе с братьями и сестрами. Это отдельная тема разговора. Итак, Бог Ветхого Завета остается Богом Нового Завета. Далее, спасение Израиля. Очень важно, друзья, подчеркнуть, мы говорим о том, что отпадение Израиля не дает основания унижать Израиль. Спасение от Израиля. И об этом Христос прямо сказал, когда Он беседовал с самарянкой. Вы помните эту историю? Иоанн об этом пишет. Самарянка спрашивает, а где нам поклоняться? Типичный вопрос для современных верующих. В какую церковь ходить? Иди разберись, кто из вас правильно учит. Христос правильно сказал. Открыто сказал, смотрите, интересные слова. Вы не знаете, чему вы кланяетесь. Вы не знаете. А мы знаем, потому что, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Смотрите, при том, что Израиль отпал, они приткнулись через Христа. И Христос, через которого они приткнулись, смотрите, Он говорит эти слова. Спасение от иудеев. Это действительно заставляет нас очень серьезно думать, как это так? Израиль отпал, но спасение остается от Израиля. Здесь идет речь о корне. Не об отпадших, а о корне. Мы об этом немножко позже будем говорить. Итак, важно подчеркнуть, мы рассматриваем вопрос, что у верующих людей, христиан, которые сегодня стали верующими не из еврейского народа, нет права осуждать Израиль за то, что они так вот отнеслись ко Христу. При том, что они отпали, спасение от израильского народа. Далее, все верующие, все абсолютно верующие, и евреи, и неевреи являются детьми Авраама. Абсолютно все верующие являются детьми Авраама. Израиль по природе, а язычники по уверованию. Причем отметим, что не все израильтяне, которые от Израиля, мы об этом ранее говорили. Но что связывает нас с Авраамом? Мы об этом ранее говорили. Вера. Поэтому неудивительно, что Бог вот так высоко поднял это состояние доверия и Авраама Богу, что говорит, что в тебе благословляться. Кто? Не Израиль. Что написано, вы помните? Все племена земные. И в Аврааме благословлятся все племена земные. Абсолютно все верующие, христиане. Сегодня, да, мы говорим, мы христиане, мы верующие, мы дети Божьи, мы члены церкви. Но у христиан есть еще одно звание великое. Дети Авраама по вере. Все верующие суть – дети Авраама. Павел пишет в послании Галатам. Познайте же, это призыв, обратите внимание, поймите же, верующие люди, что верующие – суть сыны Авраама. Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословлятся все племена, все народы. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. Но далее интересна мысль. Подлинные дети Авраама. Израиль по природе потомки Авраама, так, друзья? Но Писание прямо говорит о том, что не все те дети Авраама, которые от Авраама. То есть указано здесь не на природную принадлежность. Вот генетическая наследственность, династия такая еврейская, все евреи вот спасены. Нет, смотрите, Писание об этом прямо говорит, что дети Авраама, это те, кто идут по следам Авраама. И об этом Христос прямо говорит. Подлинные дети Авраама делают дела Авраама, проявляя дела веры. Смотрите слова Христа. Помните, когда уверовало немалое число людей от слов Христа, Христос стал с ними разговаривать, стал давать им наставления после покаяния. И они стали противиться Христу. А мы никогда не были рабами. Это я немножко напоминаю контекст, из которого взят вот этот текст, который будет вам предложен. Сказали ему в ответ, «Отец наш Авраам». Смотрите, генетически, да, они-то от Авраама, они не обманули, правда? Они это хорошо понимали, что все израильтяне от Авраама. Но что говорит Христос? «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы». Какое дело Авраам совершил? Дело веры. Он поверил сверхвозможному, мы об этом говорили ранее, изучая 4-5 главы послания к Римлянам. Он сверх надежды поверил с надеждой. Мы как-то говорили о том, что если взять все обращения Господа, которые были к Аврааму, и прочитать их с чувством, с толком, с расстановкой, то все это время займет, ну, несколько минут, 5-7 минут, ну, 10 максимум. При том, что Авраам, смотрите, прожил с Господом 100 лет. В 75 лет Господь с ним проговорил, и 175 лет, насколько помнится, он умер. За 100 лет Бог ему говорил, ну, 10 минут, исходя из текста, который мы читаем. И вот этих 10 минут ему было достаточно, чтобы жить верой. Мы приходим 3 раза в неделю на богослужение. Кто действительно любит общение, кто понимает, что он должен быть на собрании. Друзья, серьезный вопрос. Бог обращается к нам, мы читаем, изучаем Слово. Аврааму 10 минут хватило для того, чтобы 100 лет быть верным Богу. А как на нас Слово действует? А как на нас Слово действует? Мы не 10 минут слушаем, мы не 10 минут читаем, мы не 10 минут пребываем в библейском учении, если вы на группах, в библейской школе пребываете. Мы очень много уделяем внимания, что в нас изменилось. Мы идем далее. Христос прямо сказал, дети, все верующие, суть дети Авраама. Но, важно подчеркнуть, дети Авраама делают дела Авраама. А дело Авраама, которое делал Авраам, это дело веры. Что значит, что это означало? Бог сказал, я должен повиноваться. Все. Никаких понятно уму, непонятно уму. Думаете, Аврааму было понятно, как от столетнего ребенка родиться? Ему было непонятно. Он так и сказал, ну, слушай, моя жена, она уже в преклонных летах, мы не можем бить детей. Но смотрите, Господи, раз ты сказал, ум не понимает. Я этого не понимаю. Это нелогично, это невозможно. Но серьезнейшее заявление, Господи, если ты сказал, я верю. Вот это то, что сделал Авраам. Братья мои, сестры, слушатели, христиане, кто считает себя верующим, в нас проявляются хотя бы элементы вот этой веры. Это вопрос ко мне, вопрос каждому из нас. Если вот так Господь сказал, этого достаточно мне или нет? Мы движемся далее. Но повторим эту важную мысль, что Авраам, верующие, все верующие являются детьми Авраама. И корень для евреев – это именно Авраам, о чем здесь говорит Павел. Привитие дикой маслины корню Привитие дикой маслины к корню указывает на связь христианства с Богом Ветхого Завета, с корнем, то есть Авраамом. Смотрите, важная мысль. Павел утверждает одну истину, что корень был уже. Верующие, когда становятся, уверуют во Христа, принимают Христа, раскаиваются пред Ним в своих грехах, принимают Господа Иисуса как своего Спасителя, они прививаются к существующей маслине. Это важно, друзья. Здесь не идет речь о том, что мы присоединяемся к израильскому народу. Нет. Здесь идет речь о факте спасения, о факте приобщения к Богу, потому что Бог не меняется. Вопрос церкви, статуса израильского народа – это отдельное рассуждение. Мы говорим о факте веры. Заложено было это основание Авраамом, и мы к этому корню прививаемся. Но каким образом прививаемся, об этом наше дальнейшее рассуждение. Надо подчеркнуть, что Израиль является природной ветвью, при том, что он отпал. А язычники – не природной ветви. И смотрите, обычно, кто знаком немного с тем, как прививают деревья, обычно к плохому прививают хорошее, чтобы его облагородить. И некоторые либеральные теологи обвиняют Павла. Он ничего в сельском хозяйстве не понимал. Поэтому он говорит, как это так? Вот может привиться плохое к хорошему. Обычно этого нет. Павел не ошибся. Во-первых, в Палестине была такая практика, что прививали в обратную сторону. К хорошему прививали плохое. Но подчеркнуть, Павел говорит, ты не по природе привитый. Вы понимаете это выражение? То есть Павел прекрасно понимал, что к хорошему плохое не прививают. И поэтому он говорит, ты не по природе привит. Здесь не о сельском хозяйстве идет речь, об одной очень важной истине, Божьей истине, которую Павел предлагает человеческому описанию. Поэтому всегда допустимы здесь, я смею сказать, погрешности. Тяжело точно передать суть. Что здесь видно? Павел утверждает одно, корень есть. Корень есть, он не другой. Это еще раз убеждает нас в том, что Бог Ветхого Завета является Богом Нового Завета. Это важно, друзья. Важно для церквей христианских, важно для отдельно взятого верующего. Почему? Потому что очень много сегодня движется заявлений, размышлений со стороны либерального богословия. Бог Ветхого Завета – это один, Бог Нового Завета – другой. Не надо, это Ветхий Завет, он нам не нужен, мы верующие, мы спасенные, мы по благодати, мы не под законом. Я думаю, что я ничего нового не говорю, вы это знаете. Павел понимал эту проблему, потому и указывает на одно, на главное – не на то, как, может, мы где-то что-то понимаем, он указывает на истину, что есть основание, оно не меняется. Мы с вами перейдем к следующей очень важной мысли. Присоединение к корню или отпадение от этого корня связано с верой человека. Очень серьезная теологическая мысль. Мы рассмотрели вопрос, что у верующих людей, христиан, не из евреев, нет права осуждать евреев за их отпадение. И мы рассмотрели вопросы, почему. Я думаю, этого достаточно. Следующая мысль – присоединение к корню или отпадение. Корень есть. Присоединяются дикая маслина, а отламывается природная ветвь. Важный вопрос – каким образом это происходит? Каким образом это происходит? Мысль мы назвали так, присоединение к корню или отпадение связано с верой человека. Снова стих 20. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верой, не гордись, но бойся. Очень ясно, очень конкретно утверждается одна мысль. Нет права у людей сегодня думать так. Не понравился мне вот этот, отрежу его. Вот этот понравился, привью его. Писание очень ясно говорит, что почему ветви отпадают от корня, корень остается. Если веточка отпала, корень остался. Корень не отпадает вместе с веточкой. У нас прошел ледяной дождь, и, наверное, обратили внимание, на улицах нашего города очень много, смотрите, веток, которые упали, но стволы-то остались. Веточки отпали, а стволы остались. Вот о чем здесь идет речь. Почему происходит отпадение? Почему происходит отпадение и почему происходит привитие? Главное, друзья, это серьезнейшая теологическая мысль. Вера. Павел ясно это подчеркивает. Вера или неверие являются личным проявлением человека. Павел, смотрите, вновь затемся к 20 стиху. Они отломились неверием. А ты, слово «держишься» – это активный залог, будьте внимательны. Не Бог тебя держит, привязал, а потом не понравился, взял тебя, отбросил. Слово «держишься» – активный залог. То есть ответственность за то, чтобы держаться, лежит на человеке. Каким образом? Верой ты держишься. То есть это личное проявление человека, мы немного эту мысль рассмотрим. Вновь повторим подпункт. Вера или неверие являются личным проявлением человека. Снова напомню текст из Деяний апостолов. Очень серьезный, друзья. В вопросе спасения, что делает Бог? Почему Он отсекает? Кто виноват в том, что Бог отсекает? Бог ли виноват или? Снова текст, который мы ранее цитировали. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали, это обращение к Израилю, вам первым надлежало быть проповедану Слову Божьему. Вы первые должны услышать Евангелие. Почему? Христос же от вас. Смотрите дальше. Но как вы, ясно указано, о ком идет речь, да? Но как вы отвергаете активный залог, вы это делаете. Но как вы отвергаете его, то есть что? Слово. И дальше. Очень сильная фраза. И сами себя делайте недостойными вечной жизни. То вот мы обращаемся к язычникам. Друзья, без всяких комментариев, для вас этот текст очень хорошо понятный. Кто виноват в том, что люди не получают жизнь вечную? Кто виноват, скажите, пожалуйста, на основании этого текста? Не вините Бога. Павел ясно говорит, вы сами, не другого, себя сделали активный залог недостойными вечной жизни. Каким образом? Неверием. Каким образом? Тем, что вы не принимаете слово. Итак, друзья, не вините Бога, что Он виноват. Он захотел, этого спас, а этого не спас. Писание очень ясно говорит о сути спасения. Далее. Вера происходит от слышания Слова Божьего. Мы этот текст ранее рассматривали. Смотрите, вера является единственным средством, которое каждому из людей позволяет быть привитым к спасению, к древу, к корню. Единственно вера, ничего другого. Но Писание ясно говорит о том, откуда эта вера. Я понимаю, что сегодня идет рассуждение. Одни утверждают, что вера – это дар Божий. Вот захотел Бог дать веру, Он дал, не захотел дать – не дал. Поэтому если Бог не дал тебе веру, извини, не попал в ту, в избранное число. Писание не видит, не дает никакого основания так думать. Вера является личной реакцией человека на услышанное слово. Человек услышал слово, один принял, другой не принял. Но одно слово звучит. Итак, люди своим отношением к слову, от которого происходит вера, либо делают себя достойными вечной жизни, либо делают себя недостойными вечной жизни. Но вера происходит от слышания Слова Божьего. Важный момент – не от того, в какой деноминации я нахожусь. Не от веры отцов, в которую мы понимаем просто религиозную жизнь. Вера, которая мне и каждому из вас позволяет держаться спасения, это мое личное проявление – то есть доверие на то, что говорит Священное Писание. Личная вера человека является средством, постоянно удерживающим в спасении. Ваша вера, моя вера, если она есть. Это единственное, что первое позволяет мне, позвольте сказать так, зацепиться, привиться к этому древу. И с другой стороны, эта же вера, она удерживает меня. Вот это опять выражение «ты держишься верой». Интересное выражение, сложно его перевести, открыто скажу, вот это грамматическое значение, это, но позвольте несколько мыслей на этот счет. Держишься – это ответственность человека, но держишься постоянно. Перфектная форма. Трудно сочетание, такой активный перфект, трудно, друзья, его перевести на русский язык, очень трудно. Коротко можно представить так. пока, то есть до тех пор, пока у тебя есть вера, ты не отпадешь. Слышите, друзья? Может, проще вот так вот перевести. То есть пока ты держишься верой, ты не потеряешь спасение. Это важно, друзья. Единственное, что меня приводит ко спасению и удерживает во спасении, это вера. И вот пока она есть, мы остаемся в спасении. Третья мысль, последняя, давайте мы ее рассмотрим. Верующий призван бояться Бога. Верующий призван бояться Бога. Обратим внимание снова в контексте на три стиха с 20 по 22. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верой. Не гордись, но бойся. Почему? Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божью. Строгость к отпадшим, а благость к тебе дальше, если прибудешь в благости Божьей. Иначе, то есть если не прибудешь, и ты будешь отсечен. Серьезные слова, правда? Верующие призваны бояться. Ну, если Бог спас, чего мне бояться? Подождите, о чем говорит Писание? Чего надо бояться? Чего? Что тебя от церкви отлучили? Нет, чего бояться? Мы об этом с вами коснемся очень коротко. Причина боязни, Павел далее объясняет, строгость Бога к отвергающим его. Почему верующий должен бояться? Бояться Бога, потому что Бог строг. Слышите, друзья? Бог строг к тем, кто отвергает его и проявляет неверие. Бог строг. Не обманывай себя тем, что это Ветхий Завет. Это Израиль. Это к нам не относится. Данный текст, вот то, что мы рассматриваем, о чем говорим, указывает на единый принцип Бога абсолютно ко всем людям. Хоть в Ветхом, хоть в Новом Завете. Потому что Бог один. Бог один, принципы одни. Бог не меняется. И как Бог разговаривал с израильским народом, Он так разговаривает и с церковью. Да, Бог дал возможность получить спасение, это правда. Не по делам нашим, это правда. Но по вере нашей, это правда. Но верующий призван бояться. Первое, прославлять Бога за спасение, но дальше удерживать это спасение. Если вы удерживаете это до конца. Проявление неверия меняет Божью благость на строгость. Мы вновь вращаемся вокруг понятия веры. Если человек начинает проявлять неверие, верит человек, как Бог к нему относится? Благость проявляет. Если человек проявляет неверие, он не принимает слово. Не надо мне, не то вы толкуете и так далее. Зачем мне навязывать все это? Если человек отталкивается от слова. Вчера Бог проявлял к этому человеку благость, когда он верил. Но когда он проявил неверие, то Бог благость свою меняет на строгость. И верующие призваны это знать. Не заигрывать с грехом, а прекрасно понимать, что Бог будет спрашивать достаточно серьезно. Важно подчеркнуть, что здесь не идет речь о том, что Бог поменял планы. Друзья, это серьезно, друзья. Бог не меняет своих планов. Но Он прямо предупреждает, если будешь иметь веру, благость будешь иметь с моей стороны. Если не будешь иметь веры, строгость будешь получать. Бог меняет подход, но не планы меняет. Бог знает, как я поступлю завтра, послезавтра. Он это знает, я этого не знаю. Я понимаю, как мне надо поступать, я это понимаю. Я понимаю, что есть слово, от которого будет утверждаться моя вера. И я должен постоянно верить, то есть постоянно пребывать в Писании. Но я знаю также, что если я не буду проявлять веру, которая от Писания, я буду отсечен, друзья, я это знаю. И хотел бы, чтобы вы тоже это знали, друзья. Если вы не будете проявлять веру, вы будете отсечены. Писание ясно на это указывает. Неверие человека меняет благость на строгость и приводит к отсечению. Важно подчеркнуть, кто отсекает. Кто отсекает, друзья? Христос очень ясно сказал в этой аллегории о виноградной лозе. Ясно сказал, что всякую у меня ветвь, не приносящую плода, кто отсекает? Не люди, не служители, не церковь, обратите внимание. Бог отсекает. Бог отсекает, не люди. Поэтому Бога надо бояться. Понимаешь, что если не будет веры, Бог отсечет нас. Последний пункт, я прошу прощения, у нас 4 пункта, коротко рассмотрим. Отпадшие, это тоже очень важная мысль, отпадшие могут восстановиться. Отпадшие могут восстановиться. Давайте напомню снова последние 2 стиха, 23 и 24. Но и те, то есть те, кто отпали, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Смотрите, что пишет Иеремия, очень сильные слова. Тогда церкви не было, но очень важные слова. «И скажи им», кому? Израилю. «И скажи им, так говорит Господь». Что Он говорит? «Разве упав не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются?» Чьи это слова? Прямо сказано. «Так говорит Господь». Он обращается к кому? Когда Иеремия пророчествовал? Когда евреи уже фактически при Иеремии они пошли в плен. И Господь их предупреждает. Они уже первая волна, вторая, третья волна уходят в плен. И Он им вдогонку говорит. «Так говорит Господь, если вы упали, у вас есть возможность подняться». И это Божьи слова. Почему, друзья, мы об этом говорим? Отпадение – сложный вопрос сегодня, о нем тоже очень много дискутируют в вопросе спасения. Отпадение не является необратимым процессом, то есть неизменным. То есть, если человек отпал, он никогда больше не восстановится. Писание ясно об этом говорит. Это евангельская мысль, это Евангелие, библейское Евангелие. Смотрите, что мы сегодня слышим. Если человек отпал, то он не был возрожденным, он не был наш, он не был избранным. Вы слышали эти мысли? Сколько угодно много их можно слышать. Если человек отпал, то он никогда не был избранным. Подождите, что говорит Писание? Если они проявят веру, они будут привитые. Смотрите, разве упавшие не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются? Это сильнейшее Евангелие, которое пришло из Ветхого Завета. Это огромное утешение для тех, кто отпал сегодня, друзья. Кто ушел от Бога. Кто нагрешил больше, чем достаточно, это для вас утешение. Упавший можно встать. Некоторые мысли, чтобы развить вот это серьезное размышление, восстанавливает Бог, не люди. Это для вас Евангелие, друзья. Люди могут вас не принять. Я встречался неоднократно с людьми, которые приходили в нашу церковь, думаю, ну придем, сейчас на нас накинутся. Что вы натворили? Пришли, никто нас не осуждает. Друзья, Бог работает, Бог отсекает и Бог прививает. Восстанавливает Господь. Восстанавливает, я хочу обратить внимание на серьезную мысль, не отпадающие, а отпадшие. Бог силен восстановить отпадшие. Смотрите, фраза, которую мы прочитали. Бог силен опять привить их. Сильная фраза. Мы изучали с вами слово «Аллилуйя», «Аминь». Здесь только одно можно сказать. «Аминь, Господи! Слава Тебе за это!» Сильная фраза. Бог силен. Вы слышите, кто этим делом занимается? Это не мы занимаемся. Вот это Евангелие, которое и для меня, для каждого из присутствующих. Разве упавшие не встают? Бог силен привить, Бог силен восстановить. Вот в этом, друзья, и заключается глубина Божьей благодати. И наш разум начинает теряться. Мы бы его отлучили. А если бы покаялся, ой, как долго мы бы его мучили, прежде чем восстановим члены церкви. Я немножко допускаю улыбку, иронию. Смотри, что делает Господь. Если человек проявляет неверие, он может оставаться членом церкви, но он не верит Богу. Он уже отсечен. У него нет дел Авраама, нет дел веры. Он формально может числиться в какой-то религиозной организации. Бог отсекает. Та ветвь, которая плода не приносит, Бог отсекает. Почему мы говорим о том, что если Божье дитя, оно является действительно, если верующий действительно является Божьим дитем, он церковь созидает. Он не ленится в церкви, он живет жизнью церкви. И он приносит плод для созидания поместной церкви, которая является частью Вселенской церкви. Церкви Божьей, находящейся в Коринфе. Поместная церковь, которая следует Евангелию, она является частью Вселенской церкви. Это важно, друзья, какой плод мы приносим. Если у меня нет плода в созидании церкви, я буду отсечен. Я могу формально оставаться верующим, считать себя верующим. Но я отсечен. Почему? Нет плодов веры. Но если есть вера, смотрите, это единственное, что дает, не совсем удачно, не дает права, а видя нашу веру, Бог берет меня и прививает. И внимательно наблюдает, как вот эта привитая веточка держится. Чем она держится? Верой. Она может привиться, а потом отпасть. Писание ясно об этом говорит. Но каким образом мы прививаемся, за счет чего или отламываемся? Только наша вера, которая происходит от Писания. Итак, друзья, глубина Божьей благодати. Когда вы будете общаться, встречаться с людьми, которые были верующими, заблудились, упали, погрязли в грехах, ушли от Господа, передайте им это Евангелие. Передайте это Евангелие. Отпадшие могут восстановиться. Восстановлением занимается Господь. Передайте им эти слова утешения. Коротенький итог, и мы с вами помолимся Богу. Итак, Божья благость и строгость в деле спасения. Божья благость и строгость в деле спасения. Неизменный, суверенный, то есть независимый Бог Ветхого и Нового Завета имеет два подхода к человеку. Это было в Ветхом Завете, это в Новом Завете. Строгость и благость. Бог имеет два подхода абсолютно каждому человеку – строгость и благость. Вера человека, происходящая от Слова Божьего, определяет, какой подход Бог ко мне будет иметь. А эта вера происходит от Священного Писания. И вот в этом, друзья, в том, что Бог выбирает его это право, какой подход он будет иметь, в этом и заключается суверенность Божья. Он ни с кем не советуется. Как мне, благость проявить или строгость проявить? В этом суверенность Господня и заключается. Модный термин, который сегодня употребляется в теологии, суверенность Божья. В этом она и заключается. Этот принцип, друзья, Бог определил. И Он соблюдает этот принцип. Мы видим это в Писании. Он этот принцип, строгость и благость, определил и ни с кем из людей не советовался. Нравятся вам люди или не нравятся, ну давайте я что-то поменяю. Бог никогда этого делать не будет. Почему? Потому что Он Бог. Итак, вера человека, происходящая от Божьего Слова, определяет подход Бога. Верующий, что это означает для тебя? Мы говорим, я верующий. Что это означает для тебя? Название, которое ты носишь долгие годы. Или принятие и пребывание в Слове. Возможно, тебя просто погрузили в жидкость, которая называется религиозность христианская. И ты мокрый. Ты в этой атмосфере находишься, но ты не являешься вот тем сосудом, который Бог использует. У тебя не проявляется эта вера. Вера – то, что связывает нас с спасением. Поэтому, друзья, не путайте, пожалуйста. Не мое название «я верующий», не то, что я говорю «я верующий», обратите внимание, удерживает меня во спасении. Нет. Моя привязанность к Богу через Его Слово. Все. А Бога не обманешь. Я другим могу доказывать, слушай, я такой крепкий верующий, я такой крепкий верующий. Что и стараются нередко люди делать. Не обманывайтесь, пожалуйста. Ваше личное отношение к Богу и к Его Слову определяет, вы являетесь верующим или не являетесь верующим. Трепещет ли ваше, твое сердце перед Богом в твоей личной жизни, когда ты имеешь взаимоотношения с другими в своей поместной церкви? Трепещет ли твое сердце? Если у тебя такое понимание, что Бог дал тебе такую привилегию, чтобы рядом с тобой находились братья и сестры, с которыми ты будешь вместе трудиться и вместе созидать поместную церковь. Трепещет ли твое сердце? Мешают ли тебе братья и сестры? Имеешь ли ты к ним претензии, друзья? Это важные вопросы. Если Бог поместил, смотрите, поместил людей на один ствол, то веточки друг с другом не воюют. Вот почему еще определяется, я верующий или нет. Верующий делает дела веры. Если он верующий, откуда вера? От Писания. А в Писании нет разделений. В Писании нет вражды. В Писании нет интриг. Писание раскрывает эту грязь, но там нет основания для интриг. Поэтому, друзья, это важный момент. Трепещет ли ваше сердце перед Богом в вашей личной жизни, когда вы общаетесь с вашими братьями и сестрами, позвольте сказать так, с другими веточками. Все, что тебя может удержать в Божьей благости, все, что тебя, меня может удержать в Божьей благости, это вера. Если не будет веры, вы будете отсечены, я буду отсечен. Если не прибудет в благости. Каким образом в благости можем пребывать? Каким образом? Верит человек, это вызывает Божью благость к нему. Если не верит, вызывает Божью строгость. Итак, каким образом мы можем пребывать в Божьей благости? Каким? Только верой. Если нет веры, мы отсечены. Мы будем отсечены, и это сделает Господь. Имеется ли ваша личная вера? Все, что может удержать в Божьей благости, это постоянная, повторю, постоянная личная вера, которая постоянно происходит, возрастает только в Писании и от Писания. Один стих прочитаем, и мы будем молиться. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Для чего? Дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Для чего надо поучаться? Чтобы правильно поступать. Так, как говорит Писание. Дальше. И вот тогда ты будешь успешен во всех путях твоих. Дальше. И будешь поступать благоразумно. Друзья, хотите иметь успех в вашей жизни? Хотите поступать благоразумно? Ничего нового не можем предложить. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, поучайся в ней, чтобы знать, как правильно выполнять Писание. А когда ты будешь поучаться в ней и будешь знать, как правильно выполнять Писание, вот тогда только ты будешь успешен во всех путях твоих и будешь поступать благоразумно. Итак, ваша вера, моя вера. Если она есть, вера происходит от Писания, она вызывает Божью благость ко мне, к вам. Но если нет веры, постоянной веры, пребывающей веры, которая происходит от Писания. Я буду отсечен, вы будете отсечены. Это строгость Господня. И вот этого надо, друзья, бояться. Бояться пренебрегать Писанием. Бояться пренебрегать возрастанием духовным. Почему мы говорим, вы выросли за последний год, хоть на немножко или нет? Если нет роста, друзья, не к вам ли это слово относится? Возможно, над вами уже занесена эта секира, библейский язык устаревшего выражения, уже топор, уже нож Господень занесен над вами, чтобы вас отсечь. И вам сегодня дается, возможно, последняя возможность. Тебе дается последняя возможность. Подумай об этом очень серьезно. Подумай. Никому не доказывай, что ты верующий. Если ты Богу это доказал, все в порядке. Людям не надо ничего доказывать, потому что не люди тебя отсекать будут или прививать. Бог будет отсекать или прививать. Итак, пред Богом мы предстоим, друзья. Богу сейчас поклонимся. Божья благость и Божья строгость в деле спасения. Мы хотим быть спасенными, поэтому мы всегда должны помнить, что Бог, с одной стороны, благ, с другой стороны, Он строг. Что меняет Божью благость на строгость или строгость на благость? Вера. Помните, друзья, об этом. Благослови нас, Господь, мы сейчас пред этим Богом, великим, славным, поклонимся, если сердце, если слово затронуло нас, и есть желание сказать Господу, прости, Господи милосердный, за мою формальность, за мою религиозность, прости меня за то, что я не расту, я считаю себя верующим, прости меня, я исповедуюсь пред Тобой, потому что я понимаю, что во мне нет этой веры, которая помогает мне возрастать во спасении. И я понимаю, Господи, я сегодня хочу трепетать перед Тобой, потому что Ты отсечешь меня. Это Евангелие, друзья. И в этом Евангелии заключается, что вы знали, чтобы я знал, как Бог будет к нам относиться. Так мы поклонимся Богу. Есть желание покаяться, есть желание исповедаться, друзья. Это время для каждого из нас. Аминь. Помолимся Богу.